Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца, города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
В этом году у нас очень много всяческих дат. И вот одна из дат, связанная с 1937 годом, то есть 80 лет назад, была в Париже издана, написана, а потом и издана работа Матери Марии Скопцовой, которая называется «Тип религиозной жизни». Я напомню, что мать Мария Скопцова, монахиня Мария, погибла 31 марта 1945 года накануне Пасхи в фашистском концлагере Равенсбрюк. Она пошла в газовую камеру, по некоторым сведениям, вместо одной из женщин. 16 января 2004 года Священный Синод Вселенского Патриархата, в юрисдикции которого она пребывала, причислил Мать Марию к лику святых. Ну, наверное, многие знают, что она была не только монахиней, она была поэтессой, поэтом, она была писательницей, она была религиозным мыслителем. И вот мы с отцом Александром подумали о том, что было бы интересно прочитать вот этот ее труд «Типы религиозной жизни», ну, с какими-то, наверное, нашими обязательно комментариями. И в течение ближайших нескольких передач вот мы предполагаем вот этим заниматься. Поскольку у меня сегодня проблемы с голосом, как все вы, наверное, слышите, я попрошу отца Александра начать вот читать первую главу работы Матери Марии «Типы религиозной жизни».
Ну, введение, так скажем. Здесь первое — это введение, где она дает свою классификацию. Вот, может быть, сегодня об этом и поговорим вообще. Возможно ли иметь классификацию в духовной жизни? Итак, если мы начнем изучать историческое место, на котором мы находимся, или, вернее, те исторические типы благочестия, которые сейчас выработало наше историческое положение, то мы сможем объективно и беспристрастно увидеть разные категории лиц, не одинаково понимающих религиозное призвание человека. Каждая категория имеет свои положительные и свои отрицательные черты. Очень вероятно, что только сумма их дает правильный облик многогранной христианской жизни. С другой стороны, классифицируя типы религиозной жизни в православии, надо иметь всегда в виду, что наряду с отчетливыми и законченными представителями того или другого типа большинство людей представляют из себя некое смешение двух, а зачастую и большего количества типов религиозной жизни. Классифицируя и определяя, очень трудно удержаться в рамках беспристрастия и объективности, потому что в жизни каждый человек притягивается к его собственному пониманию христианства и отталкивается от понимания ему чуждого. Тут можно только хотеть сделать все усилия, чтобы избежать такой пристрастности. Если, наблюдая верующих людей, вести с ними беседы, читать разнообразные книги и журналы, посвященные духовным вопросам, то сразу бросится в глаза невероятная многогранность понимания духовной жизни. Если же попытаться свести это разнообразие к каким-то более или менее определенным группам, то мне кажется, что в данный момент в эти группы таковы. И вот дальше идет ее классификация. В православии существует: первое — синодальный тип благочестия, второе — уставщический тип благочестия, третий — эстетический тип благочестия, четвертое — аскетический тип благочестия, пятое — евангельский тип благочестия. Конечно, такое подразделение до некоторой степени условно. Жизнь гораздо сложнее. Очень вероятно, что есть и другие категории, которые мне не удалось почувствовать. Но такое условное подразделение очень помогает в понимании многих явлений нашей жизни и до известной степени дает возможность разобраться в собственных симпатиях и антипатиях, в собственном духовном пути. У каждого духовного типа есть своя, подчас очень сложная история, свой собственный генезис. Каждый определяется разнообразнейшими условиями своего возникновения. человек не только по внутреннему тяготению оказывается в одной или другой группе, но как бы и предопределяется к ней той средой, из которой он вышел, воспитанием, научением, влиянием. Попробуем характеризовать каждую категорию с точки зрения ее исторического возникновения. Попробуем характеризовать ее нравственные свойства, ее быт, даже ее искусство, силу ее распространения, творческие возможности, заложенные в ней, ее соответствие современным задачам церковной жизни. Вот я бы здесь подчеркнул, может быть, так особо, и вот такая мысль в соответствии вообще с этой темой, типы духовной жизни, и если говорить о том, мы, конечно, сейчас, наверное, завязнем, но как-то все равно уже необходимо определиться, что вот есть понятие духовности, понятие религиозности, понятие религиозной духовности. Это все такие ключевые понятия, без которых дальнейшее размышление в данном вопросе, оно будет немножко плавать. Вот, поэтому, если очень грубо так вот сказать, под духовностью, вот, ну, в целом я предлагаю определять то, что человек живет смыслами, теми смыслами, тем словом, которое он старается исполнить в этой жизни. Это то, что недоступно, например, животным. Духовность — это умение соответствовать человеку, тому замыслу, который ему Господь открыл. И поэтому смысл жизни, вот когда начинает человек думать о смысле жизни, для чего я живу, зачем я живу, вот в принципе это есть начало, так или иначе, духовной жизни. Пока человек не задумывается о смысле жизни, пока он не ставит перед собой какие-то цели, не верит в ценности, когда он, как мы говорим, плывет по течению или живет в суете, когда одно и то же, и человек перестает себя часто осознавать. Или когда человек находится в отчаянии и тоже отчасти тоже перестает существовать, хотя часто это очень близкие вещи, то вот человек не начинает жить духовной жизнью. Духовная жизнь — это прежде всего жизнь, связанная со смыслом, со смыслополаганием. Поэтому у нас в христианстве сам Христос называется смыслоподателем. Он есть Слово Божие. Один из переводов логоса, греческого слова логос, переводится и как слово, и как смысл, и еще много-много разных других оттенков может быть у данного греческого слова. Поэтому еще раз кратко определюсь: духовная жизнь — это то, что связано со смыслополаганием человека в своей жизни. Религия. Что такое религиозная жизнь? Здесь как раз-таки проще, потому что мы иногда тоже часто в религиозную жизнь что только туда, извиняюсь, не впихиваем, не помещаем. А так-то религия — это такая мировоззренческая система, которая связана, опять же, и со смыслами, иногда связана с мифами. Миф отличается от смыслов, потому что часто миф невозможно до конца понять, познать. Вот. Так вот, религиозная жизнь, она связана с такими мировоззренческими установками, ценностями, в которых человек стремится связывать себя с потусторонним, так скажем, с Богом или с другими богами, если это взять другие верования, религии. То есть религия — это прежде всего связь, ну, как и переводится слово «религары», что это связь человека с Богом, ну, или с божеством, если мы возьмем, опять же, языческие верования. И получается, что вот если мы возьмем духовность и религиозность, это не всегда сопряженные вещи. Иногда это вещи взаимосвязанные, иногда и могут быть отдельными. Например, человек может быть духовным, но не религиозным.
И наоборот.
И наоборот. Человек может быть очень быть религиозным, да, совершенно верно, но не жить смыслами, не стремиться, не задумываться о смыслах. Он может быть религиозным, исполнять обряды, и при этом его смысл жизни, его ценности, его цели, они часто человеком не осознаются.
Есть даже термин такой — профессиональная религиозность.
Профессиональная религиозность, да. Да, есть вот такие различные подходы, когда есть профессиональная религиозность, профессиональная любовь, вот, и различные другие опосредованные, так вот скажем, вещи, опосредованные, то, о чем пишет вот мать Мария.
Ну, вот у отца Александра Шмемана много рассуждений именно о религиозности как о противоположности фактически вере.
Вот один из первых в современной жизни стал об этом говорить известный, ну, правда, он протестантский, богослов, писатель, но все равно великий человек Дитрих Бонхёфер. Он тоже погиб в концлагере 9 апреля 1945 года. И вот он высказал такую мысль. По его мнению, быть христианином не означает быть религиозным в определенном смысле, а означает быть человеком. То есть вот эта тема, она на самом деле в 20 веке очень сильно стала обсуждаться, даже я бы сказал муссироваться, что христианство не вписывается вот только в религиозные какие-то схемы, не вписывается в обряд, не вписывается даже в систему таинств, я бы так сказал, христианство больше, чем все, что мы можем сказать в этом мире. Поэтому христианство — это то, что делает человека человеком, да, говорит о его определенной мере, о мере быть человеком, кто есть человек.
Наверное, не случайно именно в 20 веке, в середине 20 века так много стали об этом размышлять, именно в период страшных потрясений, в период вот этой ужасной войны, и Первой мировой, а потом Второй мировой, когда у многих людей наступила переоценка вообще всего того,
много,
что они раньше думали.
Много что произошло. Вот, например, одно из таких исследований социальных, вернее, социологических исследований, правда, в Америке это было, вот недавно читал, журналист задумывается, почему перестали говорить об аде, о вечных муках. И говорит, правильно ли это, вопрос ставит журналист, правильно ли то, что перестали говорить об аде, что проповедь на тему ада, на тему вечных мук, на тему наказания для человека практически перестала быть. То есть человек в каком-то смысле перестал бояться вечности, перестал бояться адских мук. Это довольно-таки серьезная тема. И если о ней говорить, вот так взять и отмахнуться, сказать, а зачем о ней говорить? Ну, типа, об аде говорить несовременно, например. А почему несовременно? Что значит несовременно? И мне кажется, что все вот эти вот вопросы, они очень близки к нашей теме, к нашей теме вот, о типах религиозной жизни. Или я бы, может быть, подчеркнул, о типах духовного устроения на путях поиска истины. Вот так, может быть, я бы переформулировал данный вопрос, который подходит мать Мария. Мне кажется, это очень важно сегодня нам знать, потому что сегодня человеку, и вот я сталкиваюсь, и не только в своей личной жизни, но сталкиваюсь и с прихожанами, общаясь с молодежью даже, очень легко сегодня потерять веру. Человек обретает веру, начинает входить в церковь, а потом теряет. Ну, всем известен феномен расцерковления, наверное, уже об этом много кто писал, говорил, что человек воцерковляется, ходит, потом раз, и у него куда-то, как будто все, извиняюсь, слезало все языком корова, всю веру, все благочестие, все, что было. И человек продолжает жить той жизнью, которую жил, как будто не было в жизни ни Христа, ничего. И эта тема очень актуальна именно вот в этом контексте. Еще раз сформулирую, как сегодня человеку искать истину, в чем ее искать, какие вопросы главные, какие второстепенные. И тема вот этих вот подходов к типам духовного устроения, религиозной жизни является очень важной.
Мне еще кажется, что когда вот мы почитаем подробно о типах религиозной жизни, то станет понятно, почему так часто между людьми вроде бы одной веры происходят какие-то недоразумения, непонимания, какие-то проблемы в общении. Именно потому, что у людей совершенно разный тип религиозной жизни. Поэтому люди в каких-то вещах совершенно не могут себя друг друга понять, говорят на разных языках.
Да, это так. Но я бы еще хотел сказать вот какой момент. Кроме вот разных типов религиозной жизни, и об этом пишет мать Мария, что есть разное воспитание, разная культурная среда. Один человек воспитывается в такой культурной среде и сразу начинает питаться такими правильными смыслами, правильными установками. Но это как вот в жизни. Если ребенок жил в любви, в радости, в счастье, он вырастет свободным, и этот мир будет для него открытым. Он не будет в нем бояться. А если ребенок сразу с детства испытывал какое-то насилие над собой, жил в такой системе, которая постоянно его, так скажем, влияет, давит, если даже не хуже сказать, то есть такой, в такой нетолерантной...
Ломает.
Да, ломает. В нетолерантной такой среде, в нетерпимой среде, если ребенок жил, он, соответственно, и вырастает. Иногда даже совершенно страшным человеком. Но это известная тема тоже. Поэтому воспитание, культура, в которой человек вырос, очень сильно влияет. Но не менее сильно влияет и все остальные факторы, связанные с человеком. Его темперамент, его характер, даже его наследственность.
И уровень образования, кстати.
А это есть культурная среда, уровень образования, это культурная среда, это все это можно вписать в то, как любит человека. Если человека любят родители или среда, в которой он живет, она такая восприимчивая к человеку, принимает его, то человек там получает и ощущение безопасности, стабильности и получает образование. Ему дается какой-то задел, чтобы он дальше мог этим жить и мог творить. То есть, если он живет в творческой среде, то образование, конечно, влияет на него и очень сильно, неправильно сказал, то он получает это образование, и это на него влияет и влияет на то, каким он станет христианином, какую религиозность или духовность он выберет в итоге. Но есть, как я уже сказал, вот есть вещи какие-то, которые нам даны, ну как бы даны генетически. У нас есть свой характер, кто-то нервный по своему устроению, кто-то наоборот такой спокойный, флегматичный, и его сложно задеть. Кто-то любит порядок, и для него вот порядок, чтобы все было по полочкам, чтобы не было ни соринки нигде дома. А для кого-то это является второстепенным. Кто-то более такой творческий человек, у него творческий беспорядок везде, и в голове, и вокруг. Но зато он рождает стихи, зато он рождает музыку. Таких людей мы тоже знаем.
Ну и типы восприятия просто в зависимости от устройства мозга разные. Один человек все умом воспринимает, логически только.
Да.
А другой человек воспринимает мир чувственно, через звуки,
да,
запахи, изображения там, и так далее.
Да, и вот я хотел бы сегодня вот именно подчеркнуть, что несмотря на это, одну очень важный образ, очень важную мысль сказать, святоотеческую, что несмотря на все эти разные устроения, несмотря на разные характеры, воспитание, уровень образования и так далее, существует вот этот образ или притча, как хотите называйте, или рисунок, так называемый круг Авы Дорофея. Вот. Я именно в этом контексте хотел его еще раз напомнить. Наверняка все про него слышали, знали, что Бог как солнце, а мы как лучи, которые к нему тянемся. Солнце, с одной стороны, испускает лучи, но, с другой стороны, мы все к нему стремимся поближе подойти, приблизиться к Богу стремимся. И это естественно, это нормально. И вот когда два совершенно, абсолютно, может быть, противоположных человека по своему характеру, по своему даже какому-то культурному устроению, вместе, ну, или идут, может быть, даже с разных сторон к Богу, то в Боге они так или иначе встречаются и друг друга узнают, друг другу становятся братьями во Христе. То есть, чем ближе мы становимся к Богу, тем все эти наши качества, все эти наши черты, они не становятся, они перестают быть
перегородками.
Перегородками, совершенно верно. Они перестают нас разделять друг с другом. И святой человек — это кто? Это тот, который прежде всего умеет любить и воспринимать, и открываться каждому, с кем он встречается в жизни. Именно это и есть святость. В христианском понимании человек, который близок к Богу, он так сильно и так глубоко открывает для себя любовь Божию, что сам становится таким проводником для этой любви другим людям. Поэтому в итоге все эти разговоры о типах религиозной жизни, о духовных устроениях, это сводится к этому. Как не потерять любовь, как ее сохранить? Вспомним еще одну строчку из Священного Писания. В книге «Откровение» Иоанна Богослова сказано, что по причине увеличения беззакония во многих охладеет любовь. То есть люди теряют любовь, когда видят вокруг себя или в себе допускают много зла. И чем больше зла человек видит, тем сложнее ему сохранить эту любовь. Поэтому такие праведники, как Ной, как Авраам, которые жили в такой агрессивной среде, среди беззакония и беззаконных, как новомученики наши, вот мы вспоминаем, вот 37-й год, вспоминаем, как сложно было в эти времена лихолетия сохранить людям веру, как сложно было не отречься. Вот эти праведники, святые, которые смогли сохранить любовь и веру, несмотря на окружающее их беззаконие, являются для нас примером, такими проводниками, как и нам оставаться и не переставать искать веру, истину и любовь.
Ну что ж, давайте тогда будем читать дальше. Мать Мария перечисляет типы благочестия, и сейчас мы будем читать про первый из них. Я напомню, он называется синодальным типом благочестия. Ну, может быть, прежде чем читать то, что пишет Мать Мария, может быть, ну, напомнить, что такое синодальный период и что такое синод.
Да, эта тема, кстати, непростая, потому что синод — это особый тип управления церковью, который существовал в России только. Я не знаю другие еще православные церкви, где был бы такой же тип управления. Произошло это, как ни печально, из-за Петра I, очень неоднозначная историческая личность, которому история или исторически наименована приставка «великий». Ну вот, наверное, вот с церковью, мягко скажем, он переборщил, запретив держать письменные принадлежности монахам, отменив патриаршество, отменив печалование, он фактически заморозил церковную жизнь. И вот синодальный век, так скажем, это век замороженной церковной жизни.
Ну, это даже эпоха целая, строго говоря, ну, это да, не эпоха, один век.
Да, не один век, я условно говорю, век, да, это целая эпоха, начиная вот со времени Петра Великого, это 700-е годы, начало 700-х лет, и заканчивая вот фактически революцией. И в каком-то смысле это продолжается, хотя вот после революции были выборы патриарха, и установление патриаршества в каком-то смысле является таким знаком, что эта эпоха закончилась. Но, конечно, те наработки, которые возникли в этот век, то, что было с церковным образованием, с церковной культурой, с самим приходским устроением, как
самое
это было.
Самое главное — во взаимоотношениях церкви и государства.
Да, и самое главное — во взаимоотношениях церкви и государства. В каком-то смысле оно все равно продолжается, потому что очень многие вещи глубоко въедаются и в сознание, и в подсознание. И то, что Петр I сделал из церкви фактически министерство, такое идеологическое министерство, которое должно обслуживать интересы империи, и церковь должна быть таким цементом для империи. И это была одна из главных, наверное, задач для церкви, которую вот ставил Петр. И поэтому зачем нужен патриарх, который ведет своим путем? Церковь является то, что входит в монолит государства, то, что вот было в синодальный период. Отсюда было очень много проблем в церкви. Ну, наверное, мы будем, если читать этот тип у Матери Марии, наверное, более подробно уже будем касаться каких-то отдельных элементов. Тем не менее, это время, когда появлялись великие святые. Серафим Саровский, Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, Иоанн Кронштадтский, святой праведный Алексей Мечов. Это все имена, которые сегодня для нас имеют ключевое значение, несмотря на весь тот вот пресс, в котором церковь находилась, нашлись те святые, которые смогли сформулировать, и как сформулировать, что мы до сих пор живем их книгами, их идеями, теми смыслами, которые они нам открыли в тот период.
Отец Александр, давайте на сегодня, наверное, закончим, продолжим чтение книги Матери Марии «Типы религиозной жизни» завтра в это же время. Спасибо всем, кто нас слушал.
Да, дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Напомню, что у микрофона был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Попитоносца.